Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Я не хочу строить догадок о том, что у тебя затевается, но если едут к нам люди, вероятно, дело серьезное. Писал в 1960 году в письме своему сыну отец советского космонавта Германа Титова о приезде журналистов в их родные края на Алтае. А затевался в начале августа того года первый в истории космонавтики длительный полет. На орбиту отправился второй космонавт в истории, 25-летний Герман Титов, самый молодой человек, обогнувший Землю по орбите. Он находился в космосе 25 часов и 18 минут. Космический корабль совершил 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. Уже на первом витке вокруг Земли Герман Титов впервые в истории применил ручное управление космическим кораблем. Кроме того, он стал первым человеком, сфотографировавшим Землю с космической орбиты. Благодаря Герману Титову в календаре появился праздник «День космонавтики». С таким предложением летчик-космонавт обратился в марте 1962 года в ЦК КПСС. И с того же года 12 апреля стало общенациональным праздником. Герман Степанович Титов ушел из жизни 20 сентября 2000 года. В очередную годовщину мы хотим отдать дань памяти второму человеку в космосе и вспомнить моменты из его биографии. С нами на связи историк космонавтики, кандидат философских наук Александр Писляк. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Никита.
Александр Михайлович, чем отличался полет Германа Титова от полета Юрия Гагарина с технической точки зрения?
Вы знаете, что понимать под словом «полет»? Во-первых, полет включает в себя продолжительность, программу, новинки определенные, технологические и иные. Что касается продолжительности, это действительно уникальный для того времени срок. Это одни сутки, 1 час, 11 минут. Вот сплошные единицы получается. Это 17 витков, в отличие от гагаринского витка, почти что завершенного, но не совсем завершенного. И в течение этих суток Герману Степановичу предстояло выполнить очень большой объем задач. Технологических. Он дважды брал, кстати, управление ручное на себя. И это был первый человек в космосе, который управлял кораблем «Восток» в ручном режиме.
А эта задача такая стояла или были ситуации возникали?
Нет, это была такая программа. Было ему задано, как говорят, потренироваться, порепетировать, потому что всяко может быть и лучше иметь вариант маневрирования. Что, кстати, после него проделывали уже и Андриан Николаев, и Павел Попович, ну и далее это уже пригодилось при стыковках, в более совершенных кораблях «Союз» и так далее. Но тогда вот начиналось как раз с Германа Степановича. Кроме того, среди его задач было не только фотографирование, он впервые работал с кинокамерой. У него была немецкая камера «Конвас», которая считалась у кинодокументалистов лучшей камерой того времени. Она немножко, может быть, громоздкой сейчас может показаться, но работала безупречно. И он снимал кадры Земли, естественно, не себя, а через иллюминатор снимал различные участки Земли и впервые показал нам не только в своей книге, не только на обложках, не в фотографиях, но показал и на первых фотовыставках, которые делались в начале 60-х годов, как прекрасна наша голубая планета и, как говорил уже Гагарин, что надо ее беречь. Кроме того, он впервые работал в непривязном, непристегнутом режиме. Он всплывал, потом опять садился на кресло. Так что у него было понятие полной невесомости. Наконец, в программу входило также питание. Питание тогда было и ступ. Сколько раз, это уже не важно. Но, как говорят, он попробовал, во-первых, как физиологически пища проходит, не проходит. Есть ли какие-то ощущения приятные, неприятные. Это тоже было важно, потому что предстояли уже многосуточные полеты. Надо было знать, как организм человека воспринимает любого рода пищу в состоянии невесомости, без гравитации. Велись определенные у него медицинские наблюдения, радиосвязь осуществлялась с Землей очень многократно, ведь выходили уже на связь не только с территории Советского Союза из определенных пунктов но и из Мирового океана, где находились наши суда, так называемого космического флота. Это тоже апробировалось в то время вот очень важной технологической задачей. Но был и ряд других важных новинок, которые также вставлялись. А что касается корабля «Восток», «Восток-2», то еще при подготовке первого «Востока» Герман Степанович внес такие конструктивные предложения, которые были приняты и командой ведущих конструкторов, и самим главным конструктором Сергеем Павловичем Королевым, которые оказались очень важными, полезными и пригодились и в дальнейших «Востоках», и за что ему заслуженно после полета Юрия Алексеевича Гагарина была вручена высокая государственная награда. Он был удостоен ордена Ленина. Обычно у дублеров в последующем такого не бывало. Вот здесь был такой удивительный и значимый случай.
А почему Герман Титов не полетел в космос повторно? И пребывал ли он в неведении какое-то время, полетит ли еще раз в космос, или его сразу поставили перед фактом, все это последний полет?
Понимаете, нет, конечно, не ставилась задача, что он полетит только лишь один раз. Ну, как-то об этом не думалось в то время, когда Сергей Павлович планировал первые вот эти полеты. Надо было не просто обкатать в разных режимах наших летчиков-истребителей, военных летчиков, которые летели на первых «Востоках», не только опробовать, как себя будут вести и чем будут заниматься гражданские лица, в частности, конструктор феоктистов и врач Егоров, не только опробовать новый режим выхода человека в открытый космос, но это требовало все-таки работы целой команды. Не надо было сразу рассчитывать на то, что человек полетит второй, третий, четвертый раз. Не сразу. Но когда Герман Степанович, уже увенчанный, как говорят, лаврами и многими наградами после зарубежных поездок и при кабинетной работе в «Звездном городке», но он как-то почувствовал себя неуютно. Его все время манило небо, ну, так же, как и Юрия Гагарина, но его особенно, потому что он был летчиком не просто истребителем, он уже становился летчиком-испытателем. Он отпросился, написал рапорт такой настоятельный, и его отпустили. Сначала он закончил, естественно, Академию Жуковскую инженерную, и вот до полета, до Академии Генштаба он работал в той сфере, которая связана как раз, ну, скажем так, с военной авиацией и военным космосом. Причем он испытывал машины на сверхзвуке с изменяемой геометрией крыла. Он принимал активное участие в подготовке такого проекта, как высотный самолет, он же космический, по сути, самолет «Спираль». В общем, у него были не только функции, у него была для этого компетенция и были задатки хорошего организатора, хорошего инженера, хорошего руководителя. Но, как известно, после трагедии, которые случились с Комаровым, тем более с Гагариным, было принято государственное решение не рисковать жизнями самых первых, ну и фактически самым первым после Гагарина оказывался Титов. Все пришло к тому, что Герман Степанович поступил вот в Академию Генштаба, после нее он был помощником главнокомандующего ВВС и фактически отвечал за весь военный космос. Это большая страница его биографии.
Угу. А какие взаимоотношения были у Титова с Гагариным? И вообще вот в этом первом отряде космонавтов были дружны друг с другом люди, или это сугубо были профессиональные отношения?
Нет, у них были очень хорошие, чисто дружеские, симпатичные отношения. Никакой внутренней зависти не было. Было, конечно, вот в момент, он известен по телекадрам, когда на заседании госкомиссии перед полетом представляет, говорят, первый, второй, поднимается Титов. И у него такое лицо немножко, ну, как бы сказать, не усугубленное, но такое не самое веселое. И это можно понять по-человечески и профессионально. Ты сидишь, но тебе говорят, да, ты будешь лететь. Что же касается личных, еще раз повторю, отношений Юрия Алексеевича и Германа Степановича, абсолютно никакого облачка, абсолютно никаких черных кошек. И Герман прекрасно понимал, что Юрий заслужил этот полет, хотя бы потому, что он был более обаятелен, более приятен для мира. Вот, пожалуй, так вкратце.
Угу. Космонавтам трудно принять, что они больше не полетят в космос, или что в принципе они не полетят, хотя прошли на Земле серьезную подготовку? Это накладывает психологический отпечаток?
Ну, смотрите, первые космонавты, они ведь готовились гораздо меньше времени, чем нынешние члены отряда. Нынешние готовятся от 8 до 13 лет. Можете себе представить? Человек, который проводит не только молодость, но и зрелые годы, ему говорят, полетишь, ну там неизвестно когда. Дублер. Были даже из первого отряда, ну тот же Борис Валентинович Волынов, 4 или 5 раз он был дублером. Поэтому не всегда легко. А бывали случаи, когда в течение 1 года 2 или даже 3 полета, те же Владимир Александрович Шаталов и Алексей Станиславович Елисеев, летели 3. Тогда были, конечно, исключительные случаи, потому что были испытательно-предаварийные ситуации, нестыковки и так далее, нельзя было промахнуться. Это были люди уже проверенные, так что вот на них выпала такая доля лететь не один раз. Сейчас есть уже наши космонавты, которые летали по 4, по 5, даже 6 раз, поэтому это уже не исключение. Но тогда это была редкость. Кстати, многие из первого отряда, ну не назову это, скажем там, бонусом за хорошее поведение, наоборот, это была новая форма испытаний. Когда пошла программа «Интеркосмос» и начались совместные полеты с кандидатами в космонавты из соцстран, то многие, тот же Павел Романович Попович, тот же Валерий Федорович Быковский, летали уже с представителями социалистических стран. Но после этого, ну, уже, как говорят, и по возрасту, и по опыту, конструкторы переходили на новые корабли, нужны были новые знания, и выходило новое поколение уже на старт.
А вы сказали, что после своего полета, когда уже работал непосредственно во всяких проектах на Земле, Герман Титов, он участвовал в проекте «Спираль». А это же прототип знаменитого «Бурана» был, можно так сказать?
Ну, я бы не назвал это прямо прототип, это предшественник, это предтеча, это один из тех проектов, на которых отрабатывались многие технологии, многие варианты полета «Бурана». Но «Буран» как таковой ведь тоже был не сразу создан. Еще появлялся так называемый «Бор» или «Лопоток», беспилотный корабль, который испытывался. Были еще проекты там 120-й, потом уже появился «Буран». Да и «Буран» ведь был не одноместным, а «Спираль» была одноместной машиной. Так что здесь можно говорить о том, что это был дедушка или даже прадедушка «Бурана», но тем не менее многое перешло туда.
Угу. А еще насчет дедушек и прадедушек в плане техники. Вот на сайте Роскосмоса я прочитал, что Титов принимал участие еще в создании навигационных космических аппаратов «Ураган», а сейчас они вошли, влились вот в эту в масштабную сеть спутниковой системы «ГЛОНАСС».
Та часть, которая связана с радиолокацией, наблюдением за космосом, космической разведкой, во многом обязана своему становлению и особенно развитию так называемому Главному управлению по космическим средствам Министерства обороны СССР еще, заместителем которым был как раз Герман Степанович Титов. Недаром подмосковный городок Краснознаменск, где находится центр, ну, скажем так, космического наблюдения и проверки всех космических объектов, чем они являются, там, обломками, мусором или конкретными аппаратами, он носит имя Германа Степановича Титова, который вложил в создание и развитие вот этого центра, городка, очень большую долю своей личности и своей работы.
Спасибо вам большое. Я напомню, что мы общались в годовщину Германа Титова, советского летчика-космонавта, второго человека в истории космоса, с историком космонавтики, кандидатом философских наук Александром Писляком.
Интервью на радио «Спутник».